Так, доброго времени суток, за бортом 22 сентября 2019 года и в вашем MP3-эфире 340-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы нашли FPS, мы настроили OBS, нас не забрал ABHSS, и мы готовы вещать. Вот. Парни, здравствуйте.
Привет, привет.
Это подкаст «Витая пара», и сегодня мы будем нести идеи в массы. Мы вернулись на YouTube, так что нас теперь можно снова видеть на стримах. И нам даже за это, наверное, не стыдно. Хотелось бы верить.
Но нам за это и не заплатят.
Да, хотелось бы не верить.
А вдруг случится? Вот мы 18 минут настраивали ОБС-ку и, в принципе, готовы. Мы начинаем начинать. Ну что, стандартный вопрос, что у вас хорошего успело произойти за все это прекрасное время, что мы с вами тут были, не были?
С кого начнем?
Давай с тебя, Артём.
А, давай. Короче, реально хорошего, у меня почему-то перестал глючить iCloud Drive и выяснилось, что почти ничего из него не пропало, только опустела папка Pages. Ну, вот как-то так.
А ты пейджесом пользуешься? Вот тебе вопрос встречный сразу.
Конечно, я пользуюсь и пейджес, и Numbers, и Keynote. Всеми тремя.
Ох, мать моя женщина.
Не, ну Keynote там я пользовался последний раз, когда презентацию делал на этот, на защиту диссертации. Uh-huh. Вот, а так, ну, пользуюсь, конечно, и довольно успешно. Но зато выяснилось, что у меня в последней версии macOS Catalina, вот этой вот последней бета-версии, какая она тут у меня по счету, вот, не работает почему-то iMovie. Угу. Вот, не работает и все, не могу видео смонтировать. Вот, что еще? Да, Саш?
Так ты же вроде зарекся пользовать ее.
Кого, iMovie?
Нет, Catalina, бета-версия.
Ну, я откатиться-то не могу на... Как его зовут? На предыдущую версию. Теперь до релиза терпеть. Вот. Что еще хорошего? Я научился записывать в Health.
Угу.
Вот. Осталось разобраться, правильно ли я понял, как читать из него. Вот. Что еще у меня хорошего? Даже не знаю. Вроде все айтишное закончилось.
Все айтишное закончилось, понятно. Ну, сейчас мы вызовем нашего гуру. Олег.
А, привет. Короче, я был на конфе Oracle Code One. Там было все про Java, там зарелизилась новая Java. Одновременно долбанул статью на Хабр про это, которая сейчас 56 плюсов имеет, что довольно немало. Я просто коплю на Хабре, чтобы было 30 статей с рейтингом больше 50. Тогда, когда ты плюсик ставишь, у тебя сразу добавляется 3 плюса, а не 1, как у обычных людей.
Ох, ты ж мой. Вот.
Да, да, чтобы влиять на обстановочку, так сказать, на повесточку.
Олег, так ты это, слышишь, ты когда статьи новые пишешь, ты мне их тоже скидываешь, тебе тоже плюсовать могу, я тебе буду плюсики накидывать.
И я могу.
Да, да, да. О, общество ботов-накрутчиков, давайте сделаем.
Витая пара, накручиваем плюсики. Come on, everybody.
В общем, ну, конференция очень, очень странная. То есть, с одной стороны, у нее очень много людей туда приехало со всего мира, но это как бы главная драйвовая конференция. С другой стороны, докладами, например, я остался недоволен, потому что у нас в России любят глубокие доклады, у них любят, наоборот, неглубокие доклады, чтобы что-нибудь по лайту послушать и пойти там нетворкингом заниматься.
Uh-huh.
Вот. Ну, в результате я в основном занимался нетворкингом, а на доклады ходил на очень избранные. Вот. Во-вторых, там было на этот раз довольно мало разработчиков. Они умудрились соединить конференцию по клаудам и конференцию для разработчиков, собственно, Code One. И получилось так, что менеджеров значительно больше, чем программистов. И это очень странно, потому что ходят вокруг люди, ты пытаешься с ними поговорить, а они как бы не в зуб ногой.
Они тебе убегают в ужасе.
Да, да. Ну, ко мне просто... Ну, ты идешь по выставке? Я вначале не понял, что выставка на две части делится. Одна клаудная большая, а другая маленькая для программистов. Я иду, ко мне всякие продаваны подходят и пытаются облака продавать. А я им каждый раз автоматически заясняю, что там, типа, облака это плохо и все такое. И тут на меня достигает просветление, что я на самом деле объясняю, что облака это плохо, в середине конференции выделено посвященное облакам.
Короче, ты с ними пытаешься говорить о трансцендентальном, экзистенциальном и эклектицизме, да? А они тебе...
Да, они по то, что там одни раки большие, но по 5, а другие маленькие, но по 3.
А ты говоришь, какие раки, когда у нас нету пива?
Точно, именно так
я говорю. А один за рубль жабу продавал, да?
Вот, из полезного я нарубился у фачей со всеми топовыми инженерами Java, и теперь вот у меня есть документальное свидетельство, что я, по крайней мере, умею втираться в доверие. Из минусов огромных этой конференции то, что до нее очень далеко лететь, потому что она типа в Америке, и это значит, что в одну сторону надо лететь 12 часов, а в другую сторону я летел 16 часов. И это такой себе экспириенс совершенно.
Не выходя в гиперпространство.
10 часов где-то, 10-11 часов от Европы до Америки. Но из России самолеты не летят, поэтому надо вначале до Франкфурта долететь. Это типа 2 часа, а у нас задержка получилась 6 один раз часов. И потом сразу же с небольшой задержкой лететь 10-11 часов подряд в Америку. Плюс, конечно, у этого самолета есть то, что там нормальные сидушки, они как в S7, знаешь, когда в 3 сиденья можно одного меня уложить.
Угу.
И люди, которые со мной сидят, они обычно очень удивлены данным фактом.
Понятно.
Ну, потому что я занимаю там 2,5 сидушки из 3 в S7. Все-таки, зачем со мной поехавшего посадили? Вот. А тут нормальные такие штуки, то есть на мне застегиваются пояса, тебя кормят там 2 раза, по-моему, по пути. Ну вот как-то так. Ну и в Америке все очень дорого. Очень-очень дорого. То есть я питался в ближайшем KFC и Макдаке просто из соображений того, что как бы бабки не тратить. Как только ты перестаешь, например, жрать в фастфуде, у тебя деньги сразу же исчезают. Местные такси там по 20 баксов, все такое.
Понятно, понятно, все с вами, батенька.
Ну, это можно считать айтишной новостью, на самом деле, потому что, по крайней мере, мы таким образом смогли запилить анонс Java с фоточками с анонса Java настоящего.
О, чудесно.
Саш, потом напомни мне дополнить про айтишное, я вспомню главную новость недели.
А, так давай, жги. Раз уж вы.
Ну, Олег же еще, наверное, не закончил.
Да, не, я все уже закончил. У меня больше не было новостей.
На этой неделе я делал очень странные вещи. Я заставил слепого музыканта тренировать мне нейронную сеть.
Зачем? Зачем ты издевался над музыкантом?
Короче, история в чем? Есть такой фреймворк, называется Swift ACR. Это для распознавания этих. Ну, символов.
Угу.
Вот. А поскольку Tesseract в нашем случае расписался в своей некомпетентности, мы решили попробовать Swift ACR. Но для него надо натренировать нейронную сеть.
Угу.
А Apple, короче, то ли выпиливает OpenGL, то ли как куски его выпиливает. Но дело в том, что из-за того, что этот GL использует или CL, ну, по-моему, GL там написано было.
GL.
GL. Вот. Они его используют в этой в тренировке нейросетей, да? То когда ты там, короче, скачиваешь репозиторий, собираешь проект, запускается апчик, такое небольшое приложение, да? Ты выбираешь шрифт, нажимаешь train, и он начинает тренироваться. Но дело в том, что на Mac'е он, короче, после нажатия кнопки train через пару, ну там, через 30 секунд падает. Из-за того, ну, как раз таки из-за того, что библиотеки повыпиливали. Вот. Ну, и мне нужен был Mac, на котором установлена High Sierra. Ну, то есть, позапрошлая версия macOS, где это все еще было. Такой Mac вокруг меня оказался только у этого музыканта. Короче, это было... Выглядело это примерно так. Где-то после полуночи я ему скинул ссылку на Яндекс.Диск, где я ему старый Xcode положил, потому что Xcode 10.0 у него на компьютере заводится, Xcode 10.2 уже нет. То есть он не может установить Xcode из App Store. Вот, он установил Xcode. Потом я ему помогал, объяснил, как через терминал склонировать репозиторий. Вот, потом он его склонировал, запустил, собрал проект, установил, ну, я ему, естественно, подсказывал, что там нажимать, но в основном он сам справлялся, вот, и, короче, он мне натренировал сетку, ну, сетка, по крайней мере, точность ее 96,7.
Ну, это неплохо, я скажу, наверное.
Ну, да.
Ну, по крайней мере, она цифру 5 с котиком не спутает.
Ну да, она натренирована конкретно на этот шрифт и конкретно на цифры. Поэтому 96,7.
Угу. Окей.
Ну это кажется осмысленным, да?
Ну, вполне осмысленно. И притом я его еще объяснил, в каком исходнике, на какой строчке циферку менять. Мы еще ставили эксперимент и пытались улучшить этот показатель. Но не получилось.
Понятно. Угу. Так. Что у меня происходило? У нас происходил кадастрим, который мы тут с Артемом замутили на двоих. По-моему, даже забавно.
В ходе которого я разбирался с Хелсом, а Саша разбирался со всем подряд.
С темами к подкасту, и я пытался кодить на JavaScript, но, как выяснилось, читать мануалы по Vue, кодить и еще вести стрим, это такое очень сомнительное удовольствие, и я не знаю, когда я в следующий раз рискну повторить этот незабываемый опыт.
А вот скажи, а допустим, если я буду вести стрим, а ты просто незримо присутствовать, так тебе будет проще? Или ты будешь все равно ощущать потребность что-то говорить?
Я, понимаешь, я не могу молчать. То есть в моем случае, если у меня вот горит лампочка на микрофоне, светит мне прямо в глаз, прямое воздействие на центр удовольствия в мозгу, я уже это, как заяц Бо, не могу больше молчать. Я разумное существо, мне надо его жрать траву и гадить под себя.
У тебя на микрофоне лампочка есть?
Да, у меня на микрофоне есть лампочка.
А у меня нет.
Ну, так у тебя динамика.
Слушай, ты можешь просто проговаривать мысли, которые ты говоришь, ну, думаешь, когда ходишь?
А тогда надо будет эксплик сразу ставить. Понимаешь, я в этот раз, как бы, я пытался героически побеждать те баги, которые у меня возникли из-за того, что я использую несколько мануалов по сращиванию электрона, Vue и вебпака, не понимая при этом, как работает хотя бы что-нибудь из этого, так, на глобальном уровне, да? Вот, но, наконец-то, уже после стрима я сел, собрался с мыслями и довел проект до того, что я выпилил все эти баги, и теперь, как бы, чужие баги закончились, надо писать свои. Ждите следующий скадастрим, наверное, должно быть веселее и интереснее. Будем корячить дом, будем пробовать динамические формочки строить, в общем. Мне будет больно.
Конечно, челлендж accepted. Я тоже буду такое делать, только с ангуляром и электроном.
Окей. То есть мы собираем на всех и будем еще в скайпе стримить видосы с экрана и шарить его в ОБС-ку. Why not?
Да, 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 чуваки, вы будете... А я буду выбиваться из вашего этого и просто тихо, мирно на свифте пилить какую-нибудь очередную фичу для своего этого... Диабет тренера.
Как это? Леня Дыч. Так.
Олег, а вот скажи, пожалуйста, а как тебе удается делать такие забавные кадастримы?
Ну, в смысле? Ну, я просто включаю и что-то делаю. Причем я в основном не кожу. Проблема в программировании в том, что кодирование в ней — это лишь небольшая часть. По большей части надо думать, и ну вот. Это забавно.
Ты просто проговариваешь мысли вслух, которые тебе в голову приходят, или что?
Да, безусловно. Я очень долго этому учился специально, ну, типа, потому что, когда нужно какого-то человека научить чему-то, нужно проговаривать все, что ты думаешь на самом деле. Вот. И плюс вторая вещь, это когда я играл в Overwatch, и по-настоящему когда-то я старался комментировать все, что происходит, там тоже этот навык появляется. Потому что ты, например, целишься в человека и параллельно голосом проговариваешь, что я хочу нацелиться в голову вот тому. Но в Overwatch это более простой скилл, чем когда ты что-то набираешь кодом.
У меня, видишь, другая проблема. У меня проблема в том, что как только мне надо что-то прочитать, У меня как бы либо говорение, либо я что-то читаю с погружением куда-то, да? Но если это не тема к подкасту, которая там, ну, хотя бы по диагонали пробежаться или даже, ну, вслух обсудить тут же. А я начинаю читать какой-нибудь там View Introduction с погружением там какие-то детали кода, в детали вообще, как оно внутри устроено, и я замолкаю. И я понимаю, что, ну, людям смотреть, как я вожу глазами по монитору практически неподвижно, ну, такое сомнительное развлечение.
Ну, тут, кажется, есть два решения. Первое — это заресечить, что надо заранее, и на кадастриме только уже использовать то, что ты уже осмыслил. А второе — это проговаривать то, что ты читаешь, ну, губами.
Ну, вот, видимо, да. Что-то такое надо будет делать, потому что, ну, мне это было тяжеловато. Я начинаю проговаривать губами, у меня теряется концентрация, я тупо пропускаю через себя эту информацию, она нигде в башке не задерживается. Поэтому, видимо, я уже тоже думал про то, что нужно сначала ресерчить что-то, читать, а потом реализовывать не в принципе, а в корпусе.
Слушай, а кто сказал, что будет просто? Если бы это было просто, таких стримов был бы весь интернет.
Ну, в Overwatch стримить проще, да.
Ага. Да. Олег, а ты хочешь сказать, что не так много людей, когда стримит?
Очень мало. Вообще программистов очень мало в мире, а которые стримят, они вообще исчезающее количество.
А смотрят такие стримы?
Понятия не имею. Я думаю, их тоже смотрит то же самое исчезающее количество.
Потому, ну, что твои стримы смотрит народ. Тебе там и пишут, и всякое такое.
Ну, наверное, но тут это нечестное сравнение, потому что вначале я собрал базу подписчиков другими способами, и они теперь просто смотрят, что, о, вот этот вот чувак, который их там плохими словами называл в течение 3 лет, он кодит, давай-ка я посмотрю, что он кодит, чтобы его всячески обложить разными матерными словами. Такое развлечение. То есть, если ты с самого начала это делаешь, у тебя нет никаких друзей в интернете, никаких подписчиков, вообще никого, то тебя и смотреть будет никто первое время.
Ну, нас посмотрело, наверное, целых каких-то человек 30.
Ну, 30 это неплохо совсем.
А мне мешает, когда стримить, не умение работать с ОБС-кой. Мне бы кто-нибудь настроил сцену, чтобы я просто вот заходил.
Ну, давай. А там еще надо ключик каждый раз подсовывать в определенное место, поэтому такое.
А там я читал на YouTube какую-то инструкцию про стримы на YouTube, да?
Да, можно сделать там постоянную, короче, ссылку, да. Надо, кстати, тоже это сделать. Да.
У меня постоянные ссылки везде. Более того, я обычно стримлю на Restream.io, и в результате, ну, у тебя всегда ссылка на Restream. И после этого Restream раскидывает все по соцсетям сам.
А там, наверное, платно или что-нибудь такое?
А если ты одну соцсеть используешь только один раз и не хочешь менять description... Ну, в смысле, когда ты начинаешь стримить, бесплатный рестрим заменяет description на свой. Там что-то там мультистриминг без Restream.io. Это единственное ограничение. То есть все остальное, оно работает как должно работать.
Ну, так. Нет, вот. Там, допустим, можно бесплатно стримить только на YouTube через него.
Да, можно.
Так
можно.
Он все равно требует ОБС-ку, я так понял, Restream.io.
Ну, естественно.
Да, безусловно. То есть у тебя на компьютере должен какой-то зонд быть.
А ну, тогда смысл тебе в Restream.io.
А Restream.io, лично мне, смысл в том, что я могу стримить сразу на 6 соцсеток.
Ну, это тебе, а я про Артема.
Да. А нам, Саша, это зачем?
Увеличивать базу подписчиков, собственно. Вдруг там, например, кто-то смотрит ВКонтакте, но не смотрит YouTube. Такое тоже бывает.
Ну, не знаю, давайте, у нас там были темы.
Давайте.
Все зависит от того, для чего ты когда стримишь. Если ты когда стримишь для того, чтобы подписчиков набрать, это одно. Если ты когда стримишь только для в целях собственного удовольствия, там, допустим, да, самое... почесать свой
ЧСВ.
Эгоизм.
У меня, например, удовольствие от ЧСВ возрастает в зависимости от количества людей, которые смотрят.
Ну, не знаю, видишь, даже вот с подкастом, как было, изначально стримы эти... Ой, куда ты собрал? Стримы это были такие побочные продукты того, что мы вообще собираемся в хэнгауте. А сейчас вот люди требуют, хотим YouTube, хотим вас, вот ваши говорящие
голоса. Кстати, Олег,
да?
С чем-то я с тобой согласен. Знаешь, вот я... Помнишь мою статью на Хабре? Ту?
Да.
Ту самую. И меня ж в ней попросили видос снять, я его снял. Так он набрал уже 1300 с лишним просмотров.
Да.
124 лайка. Еще и 15 человек зачем-то на меня подписалось в YouTube.
Вот видишь, приятно?
Ну, это была одна статья на Хабре. Ты понимаешь, я смотрю статистику, да? Это все народ с Хабра идет.
Так и есть, да.
Там 80% переходов с Хабра.
Вот. Когда-то Барух Садогорский придумал хороший панчлайн для... Как это называется? Теглайн для нашей деятельности. Два этих бурундука из Диснея. Ну, помните, да? Чип и Дейл. Вот. И в нем подпись «Маркетинг и тщеславие». Вот. Это полностью мою деятельность, например, описывает.
Это почти как «Слабоумие и отвага», только...
«Маркетинг и тщеславие», да.
Ой, комрады. Что, будем сегодня тему пинать или просто поболтаем?
Поболтайте еще полминуты буквально. Я сейчас одну вещь просмотрю
Опять что-то про настраивание ОБС. Да, еще сегодняшняя новость, пока Саша там роется, про то, что, оказывается, зумовские диктофоны, они все мапятся на одно аудиоустройство внутри компьютера. Я даже не понимаю, как это происходит. То есть это настолько сложная система, когда у тебя несколько одновременно звуковых систем в винде, что ее сложно в мозгу свести. То есть у тебя есть, например, лосиметр, который пробрасывает одни звуковые устройства в другие звуковые устройства. Ну, аудиороутер. Как, я не знаю, как... какой-нибудь дебас в Linux, может быть. Вот, вторая фигня — это сами устройства звуковые. Третье — это драйвер устройств. То есть звуковые устройства, они вещают в драйвер, и в данном случае это Zoom Recording Mixer. И у тебя есть еще свои виндовские несколько слоев. И когда хоть что-то из этого ломается, то у тебя звука нет либо никакого, либо он такой, как будто он происходит из унитаза.
А если ты подключаешь несколько зумов, они как одно аудиоустройство, да, выглядят?
Да, 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 да.
Они
Но это не совсем так.
Они не начинают драться между собой, кто из них самый главный?
Ну, вы же слышали, что я отключал один зум, включал другой, и наоборот. И у вас звук даже не изменялся, то есть Саша не заметил, что я поменял звук. Я не знаю, как это работает.
Это Skype, детка. Здесь как бы качественный звук не завозили никогда, по-моему.
Не, качественный звук в Скайпе когда-то был. Это был первые несколько лет после того, как Microsoft его купили. То есть до того, как они его испортили.
То есть давно и неправда.
Ну да, последним Скайпом с нормальным звуком был, по-моему, Скайп 5. Более-менее.
Дела давно минус.
Да, я помню.
Окей. Так, ну что, у нас есть 17 тем, одна тема слушателей. Это уже хорошо, это не ноль, но... Давайте больше.
Подожди, я до нее не долистал?
Да, там тема слушателей.
Гли, дело в том, что мы каждый раз начинаем свои темы обсуждать и пропускаем темы слушателей. И им все меньше и меньше мотивации их докидывать.
Предлагаю сделать наоборот. Давайте начнем с тем слушателей.
Я ее как бы не читал. Исповедь Докер-хейтера, господи.
А, я ее читал, да.
Давай,
это замечательная статья, чуваки. Это одна из тех статей, ради которых Хабр вообще стоит читать.
Ну-ка. В смысле, там такой эпичный срач в комментах, что статью можно даже проматывать?
Статья хорошая. Статья реально хорошая. То есть она целиком состоит из правильных фактов, на которых стоит смотреть, когда ты начинаешь использовать докер.
Угу.
Вот, видно, что тот, кто это писал, он либо... сам использует, либо, по крайней мере, прочитал значительный кусок Reddit и выписал основные минусы.
Тезисы.
Ну.
Ну, то есть, например, всякие вопросы, например, докера и безопасности, про то, что докер модифицирует IP tables, когда запускается, и, например, после этого ты не можешь использовать IP table safe и load.
Mm-hmm.
Ну, это может знать только человек, который реально этим попользовался. Если ты этим пользуешься 5 минут, то, скорее всего, тебе наплевать. Ты об этом даже не узнаешь в течение, там, пока на прот не начнешь выводить.
Да, ну потому что докер очень любит свои правила фаервола писать.
Да, иногда он, кстати, их пишет совершенно неправильно, и там начинается ад после этого.
Ну, да.
Интересно, вот можно в IP Tables написать какие-нибудь хуки, чтобы если докер пишет в него правила, то я бы это событие перехватил и переписал правила, которые пытается переписать докер?
Я бы предположил, что надо в крон что-то такое вешать.
Наверное.
Которое будет
ну
просто...
там, вопросы миграции, да. Че?
которая будет просто или там на уровне SystemD какую-то срань заводить, которая будет мониторить постоянно состояние AIP-телбуса, как только оно отличается от эталона, тут же приводить его в нормальное состояние. У тебя все равно будет какой-то временной небольшой лаг между тем, как докер насрал в AIP-телбус, и у тебя все стало снова хорошо.
Да. Но мне не хочется, во-первых, небольшого лага, а во-вторых, у тебя же на компьютере куча всего выполняется, если это докер, у тебя куча приложений. Получается, что в своем обработчике ты должен учитывать не только одно приложение, а все докеры, которые сейчас есть.
Ну, как-то это надо думать, но это надо думать, знаешь, там, докеры сети я пока не... То, что он создает свои виртуальные сети...
А смысл докера это в том, что как раз тебе не надо думать. И в данном случае эта абстракция немного протекает про недумание.
Ну, нет обратной совместимости. Тут, наверное, чувак обжегся и не раз. Ну, то, что Docker Hub это помойка, блин, да.
А мне даже нравится, что она помойка. Ну, как бы, если ты хочешь сделать что-то курируемое, ну, сделай что-нибудь курируемое, в чем проблема?
Да, сделай свой этот... Ой, не Docker Hub, как это называется, это срань, где сторятся докер-образы.
Регистры.
Да, Docker Registry с блэкджеком и модерацией.
То есть, по сути, нам дали бесплатный хостинг совершенно, эти чуваки, которые еще гарантированно работают. По-моему, ему за это надо спасибо сказать 10 раз.
Да, да. Путаница с терминами, я думаю, уйдет в ближайшее время, так как докер стал уже практически стандартом, и постепенно его все-таки приведут к какому-то, причешут. Docker Compose, порядок запуска. То, что есть 1500 способов установить Docker Compose, да, может быть, это даже и хорошо.
С порядком запуска непонятно. То есть, вот у тебя порядок запуска может быть на уровне докеров и может быть на уровне приложений внутри докера. И, например, просто так... Ну, то есть, если тебе нужен прямо внутри докера порядок запуска чего-то, а иногда нужно для каких-то низкоуровневых вещей, это проблема. Red Hat, по-моему, пилил SystemD для докера, чтобы он внутри докера работал, но там очевидно, что это неплохое решение. Потому что SystemD же он сдизайнен, чтобы быть типа init 0 первым процессом, а тут ты не можешь так, потому что у тебя сам докер такой. Вот. А снаружи докера, да, ты можешь написать SystemD юниты, которые будут запускать докеры между собой. И это опять какая-то фигня.
Подожди, а зачем тебе поднимать чего-то больше одного в докеры? Вот не кажется ли тебе это весьма плохой идеей? Что если ты запускаешь чего-то больше одного в одном докере, у тебя в жизни что-то пошло не так?
А, ну, проблема в том, что у тебя реально в жизни может что-то пойти не так.
Ну, по-моему, это регулярная история, но все-таки. Может быть, тогда тебе не докер нужен.
Ну, например, вот используешь ты какой-то джавовский софт, и у тебя мониторинг для твоего джавовского софта выполнен в виде отдельного приложения.
А, по-моему, если я правильно помню, то для этого есть self-care контейнеры, которые как бы запускаются параллельно с твоим большим, и все метрики вычитывают и отправляют. И они живут отдельно.
Ну, так и есть, только если у тебя твой поставщик твоего софта специально написал мониторинг вот так, то у тебя нету вариантов никаких. Представь, что у тебя вот в PPRB какой-нибудь кусок вот мониторит сам себя. Что ты пойдешь рассказывать архитекторам, а давайте вы по-другому перепишете. Что они тебе скажут?
Во-первых, до них еще дойти надо будет. Это отдельная история.
Во-вторых... То есть...
Но во-вторых, все-таки, если мы строим нормальный, там у нас всякие DevOps, Agile, мир, труд, жвачка, то, наверное, имеет смысл сходить и до архитекторов и как бы донести до них такую простую мысль, что надо делать по-человечески.
Донести можно. Выполнят ли они? Вопрос. А жить-то все равно надо. Ну, то есть, это реально моя задача была когда-то.
Ну, в общем, такое. Вот. Так, ну, про безопасность мне сказать особо пока не знаю.
Ну, типа, вот про. То он про безопасность как раз пишет про IP tables и прочее.
Нет, там просто есть докер и безопасность, прям отдельный пункт, я его не сильно понимаю, потому что я пытаюсь читать на ходу и такое на самом деле.
Ну, он типа говорит, что при запуске докера ты можешь взять, например, рутовую файловую систему, смонтировать внутрь докера. И после этого у тебя, ну, все. По этому поводу есть одна простая мысль. Нельзя запуск докера, докер-контейнеров вручать произвольному пользователю в руки. Вот и все.
Ну, да. Там, то, что докер и не Linux, то, что он плохо запускается на винде, ну и ладно, он не для этого и придуман.
То, что не вообще, используйте нормальную операционную систему вместо Windows, да. Ну, в качестве серверного.
Да. То, что не обеспечивает 100% изоляцию ресурсов между контейнерами, так, блин, изначальная история была не про это. Почему вы пытаетесь сделать из докера, черт побери, легковесную виртуалку? Это не совсем не про это. Совсем вообще не про это. Вот.
Саш, вот ты скучный человек. Нет. Понятно, что это совсем не про это. Но людям хочется использовать докер как легковесную виртуалку. Ты же не можешь им это запретить.
Ну, а тогда не нойте, понимаете? Если вы берете микрофон, берете конденсатор микрофона и забиваете им гвозди, а после этого у вас на записи какая-то лажа, то это у вас в жизни что-то не так пошло. А не микрофон виноват, что он херовый молоток, и после этого еще и звук не пишет. Вот, а если вы берете технологию, которая заточена под использование А, а пытаетесь ее с поднадвывертом использовать для Б, и при этом жалуетесь, ну, в вашей жизни пошло что-то не так, у технологии все зашибись, и технология не про это. Да, как выяснилось, там, докер не совсем продакшн-реди технология, она скорее вот для потестировать что-то и там, чтобы стенды тестовые разворачивались по-человечески быстро по кнопке, да? Там попробовать в разных окружениях, прогнать разные истории. Да, для этого докер идеален. Так не пихайте его на продакшн, используйте на продакшн уже виртуалку, из которой вы взяли...
Подожди. Сейчас на докер вполне на продакшене у всех крутятся. В Амазоне крутятся, в Netflix крутятся, в Гугле крутятся.
Нет, ну, если у вас прям совсем специфичное решение, вам не нравится, что он там вам гадит в IP-тейблс на продакшене, ну, наверное, все-таки для вас докер не продакшн-рейди, если вы не готовы к этому. Если вы не готовы изолировать докер настолько хорошо, чтобы он как бы у вас нормально себя чувствовал.
Ну, типа, по идее, если ты делаешь докерную инфраструктуру, то целиком... Делаешь инфраструктуру под него. Вот и все.
Вот. Ну вот.
То есть, если есть какой-то чувак, который хочет взять какой-то Legacy сервер и впихнуть где-то там сбоку докерные образы, это возможно, но он должен готовиться мучиться.
Ну, знаешь, так же, как и люди, которые хотят там местами, может быть, взять WorldFly или что-нибудь такое, говорят, давайте мы в докер запустим сервер приложений. Ну, безумство отчаянных, как бы... Конечно, порадуемся. Потому что есть такие истории. Давайте мы что-нибудь такое, типа WorldFly запустим в докере, а потом, как бы, чтобы в него интегрировать какую-нибудь джавку, уже прям в WorldFly будем ходить и что-то доставлять туда, запихивать.
Ну подожди, гляди, если у тебя на WorldFly только один WorldFly, одна джарка внутри, немного джарок, то это все нормально.
Не, там надо много джарок. Сильно больше одной.
Ну, тогда им нужно сходить куда-нибудь с мафетфидом, например.
Вроде того.
Так. Видишь, я теперь могу так говорить. Я не работаю во всяких больших компаниях, теперь я могу так говорить.
Да. Как бы... Давай тему твою возьмем. Что там со Столманом? Куда он собрался уходить?
Там все очень просто. Ну, Столман в какой-то рассылочке почтовой сказал, что, в общем, если люди согласны любить друг друга, то неважно, какой возраст. Любви все возрасты покорны. Тут же прибежали СДВшники и затравили его про то, что он там считает, что педофилия это типа нормально. Ну, естественно, они проигнорировали такие факты, что там в какой-нибудь, по-моему, Египте возраст согласия 13 лет и все такое. Им на это наплевать. Ну, естественно, после этого Столману пришлось оставить пост внутри Free Software Foundation. Такие дела.
То есть это не я устал, а я ухожу, а...
Ну, я думаю, что да. Ему явно важнее жизнеспособность организации, чем свое ЧСВ в отношении этой штуки. Тем более, что, понимаешь, от того, что он ушел с поста, это не значит, что ФСФ его перестанет поддерживать. ФСФ может деньги куда угодно тратить. Ну, вообще ФСФ без Стоумана сейчас это странная организация, потому что он все равно ее центр.
Ну,
может быть даже хорошо, что он ушел, потому что он при своей жизни посмотрит, может ли эта организация существовать без него.
Угу.
Вообще, это вся ситуация, конечно, знаете, когда людей выгоняют не за профнепригодность, а из-за какой-то там политики и всего, то вот, ну, ляпнул человек неосторожно что-то.
Ну, бывает. Подожди, тут есть два конца.
Понимаешь, подожди. Угу. Это отдает истории с этим, Харви Вайнштейном.
Знаешь? О, господи, давайте мы вот туда сейчас не будем идти, ну, пожалуйста, позя-зя-зя-зя-зя.
Хорошо.
Ну, туда мы не пойдем, но все-таки, Олег, ты что-то хотел сказать.
Ну, тут две стороны. С одной стороны, вот твоя крайность, которую ты говоришь, а с другой стороны, такая крайность, что если общество начнет всякие плохие вещи поддерживать глобально, то мы можем прийти, например, к новому Гитлеру или еще к чему-нибудь такому.
Господи, общество поддерживания разминования нулевых указателей, а вы...
Не, подожди. Олег, это все понятно. А дословно что сказал Вайнштейн? Ну, в смысле, дословно с переводом на русский язык.
Да,
Вайнштейн,
давай,
господи,
давай не будем это обсуждать, слушай,
давай сейчас
я не хочу.
Здесь мы и остановимся, а дальше, Артем, ты выберешь следующую тему, вот.
Саша, чтобы мне выбрать следующую тему, мне надо найти, где хотя бы этот список тем, господи. Я их просто сегодня не читал.
Я тебя могу, в тебя могу им кинуть.
Нет, я тоже их не читал, на самом деле. Собрались работнички, да?
А, у нас всегда так. Я темы не читал, но обсуждаю. Подкаст «Витая пара».
Нет, так по комрады. Сегодня первый раз в жизни, когда я не читал темы.
Так, тогда я с властью данные мне мной тыкаю следующую.
Давай так, Саш, я выберу тему, но пока ты ее будешь обсуждать, я прочитаю ее. Вот про набор компиляторов LLVM я буду рассказывать.
Хорошо, а мы пока Олегом пообсуждаем, что Microsoft становится все более открытым, и открылась TDLib C++, который поставляется с Visual Studio Code. Что вы можете...
Это хорошо.
Это однозначно хорошо, то есть в моем представлении, может быть, наконец-то появится некоторый стандартный TDLib, как бы это странно ни звучало.
Ну, у GCC, в принципе, есть TDLib, конечно.
Да.
Вопрос, гляди, мне кажется, в чем, что когда ты начинаешь дебажить какое-то приложение под Windows или под Mac, например, если оно на Objective-C написано, то в какой-то момент ты всегда упираешься в какой-то баг в самой библиотеке или в самой операционной системе. Или не баг, а особенность работы, типа в какую-то бага-фичу. И понять, как она работает на самом деле, совершенно невозможно. Я до сих пор помню, как чуваки у меня на работе когда-то очень давно дезассемблировали куски Mac OS X, чтобы понять, каким образом у них выпадающие списки работают. Потому что ты добавляешь в выпадающий список элемент, типа, а он не отображается. И там они использовали прям вот тяжелую артиллерию, дезассемблировали результат, там смотрели, нашли, почему так. И чем меньше такой фигни будет, тем лучше. И, наверное, Microsoft это понимает.
Вот, и они решили открыть свой TDLib. Интересно, насколько все это открыто под вторым Apache? Она GPL совместима или нет?
Это очень хорошо. Она GPL совместимая в одну сторону. Вот. Ну, то есть, в смысле, внутрь можно затащить.
Угу.
Сейчас я подумаю. Ну... Так, подожди. GPL, она вирусная лицензия, правильно? Значит, в то, что написано под GPL, мы можем затащить что угодно, ну, потому что она больше возможностей предоставляет, а Apache — это более узкая лицензия, все понятно.
Вот, и самое прекрасное, что Microsoft собирается принимать pull-request от сторонних разработчиков, и все это будет жить на GitHub, радостно и весело, надеюсь.
Как и все новые проекты, да. У Apache есть огромный плюс, то что он подразумевает, что все патенты, которые лежат за созданием этого кода, они становятся доступны в производных работах. То есть обычно, если ты просто нашел где-то кусок исходника у себя заиспользовал, например, на Stack Overflow нашел, это не значит, что тебя не засудят за его использование. Потому что код кодом, а какие-то глобальные идеи, они могут быть запатентованы совершенно отдельно. Apache в первой же строчке говорит, что тебе не только код, но и все идеи тоже переходят. Это очень круто. Это одна из самых лучших лицензий.
так мы вот, вот про лицензии надо будет с тобой потом отдельно поговорить.
Да, безусловно.
Че, Артем, ты готов доложить?
Про ЛВН?
Да.
А, это тут прям хороший релиз, слушай.
Ну, рассказывай.
Много всякого насыпали, интересно.
Рассказывай,
ну, значит,
чем...
смотри.
Угу.
Так, у нас, во-первых, интересно, да? Apple вроде как из своих систем OpenCL CL выпиливает постепенно, хотя через Homebrew можно установить и пользоваться. Вот, но дело в чем. Тут смотри, как бы добавили C++ 17 в OpenCL, то есть в OpenCL можно писать теперь микропрограммы, я так понимаю, ну, вот эти программы запускаемые на видеокарточке, в первую очередь, ну, с использованием C++ 17. Снятие метки экспериментальной разработки с целевой платформы RSCV. Так. И также поддержка, возможность разделения программ на подгружаемые части.
Mm-hmm.
В LLD. И реализация конструкции SMGoTo.
Давай, без зачитывания.
В коде ядра Linux.
Чем это нам хорошо? Ты мне. Вот, вот основной вопрос, который я всегда задаю, чем, откуда мне это хорошо делает?
Ну, как тебе сказать, тут и повышает совместимость GCC, вот это все. То есть повышение, как это? Быстрее, выше, сильнее, короче.
Uh-huh.
А, гляди, а развивается. Совместимость с ASM GoTo позволяет нам брать тот код, который написан для GCC, и использовать его в CLang. До сих пор все старые, весь старый код написан для GCC, и это проблема. Они эту проблему потихоньку решают, и вот один из кусочков решения. Вот как бы все.
Господи.
Ну, еще тут WebAssembly завезли, я смотрю.
Mm-hmm.
Еще, и здесь тоже.
Okay.
Да, да, гляди, они проулучшали Quang сервер. То есть он теперь может индексировать в фоновом режиме. Это означает, что если ты, например, на C++ пишешь в Visual Studio Code или еще чем-нибудь таком, в котором вот Quang сервер обрабатывает запросы, у тебя скорость отработки этой штуки намного выше. То есть ты не делаешь Ctrl-пробел и идешь спать, пока у тебя выпадет выпадающее меню. Все, наверное, видели, что когда ты запускаешь IntelliJ IDEA или Swine, он тебя первой фазой, когда запускается IDE, он говорит, сейчас я вам проиндексирую, и индексирует там от минуты до
бесконечности.
Да, а эта штука, она умеет индексирование в фоне, и, соответственно, скорее всего, мгновенно, как только ты открыл проект, у тебя будет возможность увидеть хоть какое-то минимальное автодополнение, еще что-то, и по ходу дела оно будет улучшаться и улучшаться. Это очень большое, ну, улучшение, которое не везде, не во всех компиляторах есть.
А интересно, а как это в таком случае работало в Xcode? Потому что там автодополнения работают без задержек, прям сразу появляются.
А, там есть.
Хотя там тоже, наверное, CLang.
Там есть несколько методов автодополнения. Первый метод автодополнения это типа, который типа Ctex. Вот, это самая простая штука, то есть она смотрит, какие у тебя функции просто объявлены в файлах, и у тебя эти функции мгновенно становятся доступны в автодополнении. Но при этом нужно понимать, что у тебя список функций из автодополнения, он меняется в зависимости от того, какие у тебя инклюды, какие опции компилятора выставлены, какие опции CMake, QMake выставлены и прочее. То есть вот то вот автодополнение, которое доступно с первой секунды, оно очень много еще о проекте не знает. И всю эту информацию надо пособирать, а для этого надо полностью распарсить чертовы все файлы.
Ну, видимо, в Xcode это и так, это по тихой грусти в фоне делают.
Наверное. Кстати, вот у меня, не знаю, я пожалуюсь, может быть, хотя вряд ли у нас кто-то из слушателей пользуется Xcode. Вот, что-то не так случилось с Xcode в последних двух версиях. Он, когда в C++, вот, когда пишешь инклуды, да?
Uh-huh.
Он раньше нормально подсказывал, но C++ не нормальный инклуд, да? Теперь он почему-то мне на любую, я набираю век, ну, хочу вектор, да, подключить, а он мне какие-то там сумасшедшие эти из Objective-C библиотек своих подсовывает, из Foundation, из маковских каких-то SDK-шек. Что-то у него сломалось прям.
Может, где-нибудь в опциях надо поправить?
Да не знаю, ну слушай, ну в новом проекте, в чистом, зачем такое творить?
Ну, вдруг ты хочешь что-нибудь свое такое. используя маковские библиотеки, покодить. Твинтир пытается жизнь облегчить, ну, да. А ты его не понимаешь. А он тебе.
Objective-C-шные библиотеки в C++ использовать.
Ну, тут некоторые питоны C++ вызывают, и наоборот. Почему бы нет?
Ну, питоны C++ и наоборот, есть хотя бы какой-то смысл вызывать?
На поржать эти только.
Ну, почему? У тебя очень много чего для питона на C++ написано.
Ох. Ладно. Олег, давай выберешь ты тему какую-нибудь.
Из 340-го, да?
Да-да-да.
Или из какого?
340.
5 секунд. Честно говоря, новый Kubernetes я не смотрел, поэтому лапки вверх. Так, ну
про просто... Java, про 13-ю,
да, про Java, про 13-ю, хорошо, да. Выпустили Java 13-ю, в ней практически нет каких-то вещей, которые бы что-то изменяли в жизни разработчиков, это хорошо. Потому что в ней пофиксили много багов. Это главное. Если человек там перешел на какую-то 11-ю Java, то или там на 12-ю, он может перепрыгнуть на 13-ю, и у него ничего в жизни особо не сломается. Он может сломаться только если ты использовал экспериментальные фичи, которые были там для прода не готовы. В том числе, например, была фича с многострочными строками, и они ее... Убили предыдущую спецификацию, написали новую. Вот. Поменяли одно ключевое слово. То есть там добавили в Java pattern matching простенький. Ну, то есть вот свечи, да, условно, совсем коротко. Вот ты в свечах можешь больше не писать break.
Ох.
И все такое.
То есть она сама будет понимать?
Не, она просто будет останавливаться после каждой ветки.
Подожди, если мне нужно, как бы, ну, наверняка же есть пара-тройка наркоманских использователей свеча, которым нужно, чтобы она дальше по всем веткам проходила, которые ниже.
А, так именно поэтому у тебя, как сказать, есть два синтаксиса, старый свеч и новый свеч. Хочешь старым пользоваться, пользуйся. Совместимость никуда не ломается.
То есть там новый свеч как-то он отдельно добавлен?
Да, и они на самом деле просто готовятся к следующему какому-то там 14, 15, 17 выпуску Java, в которой будут настоящие большие улучшения, и до этого времени нужно доделать все хвосты. А в настоящих больших улучшениях будет очень много всего. Например, там будут поддерживаться что-то типа C++-ных структур, вот, они рекорды будут на самом деле называться, у которых не будет методов, но будут только данные. И в результате ты, например, если, например, у тебя из функции надо вернуть несколько значений, то ты будешь просто возвращать рекорд с несколькими полями.
То есть вместо картриджей будет вот эта вот фигня?
Да, да. Ну, просто они говорят, что это немножко не по-джавовски. Возвращать картриджи, ну, ты про питоновские, да?
Ну, да, естественно. Типа... Я что могу еще? Я не знаю, пока еще в JavaScript не дошел до понимания, если там картриджи.
Вот, да, типа их все просили, давайте вы просто сделаете кортежи, чтобы возвращались из функции. Они говорят, ну Java уже типизированный язык, мы не можем так. Поэтому у тебя будут рекорды, у которых все-таки будет тип. Mm-hmm. Вот, их нужно будет делать отдельно, но при этом у них будут все плюсы, ну, кортежей. В том числе ты сможешь писать новый тип, ну, будет паттерн-матчинг условно, и можно будет делать новые проверки. Типа говорит, что если тебе вернулся там что-то, у чего первый тип, например, стринг, у второго int, то ты отправляешь его в одну ветку ифа. А если другие типы, то в другую ветку ифа.
Ох, как ё. Подожди, они вот в эти структуры, то есть это будет статичная или динамичная структура? Вот в чём вопрос. То есть я туда смогу, ну, то есть по ходу выполнения программы чего-то понапихать и...
Это будут статичные структуры.
То есть я должен сначала заранее определить, что там у меня там поле 1 там стринговое, поле 2 интовое, там дабл, еще одна стринга, да? И не смогу в реал-тайме потом сказать, а давайте мы добавим пятое поле и там еще какой-нибудь объект запихаем.
Нет, это будет совершенно не по-джавовски.
Ну, все понятно. То есть, слава богу, здесь здравый смысл еще и сохранился.
А после того, как вот это все станет возможно, ну, в смысле, вот эти рекорды, там, инлайн-классы, которые тоже очень оптимизированные, можно будет достичь практически C++-ного перформанса при передаче данных.
Ну, ты что здесь?
Да, у нас сейчас есть объекты, и эти объекты захламлены всякой метаинформацией. То есть у тебя там поле со стрингом, до поля какая-то чушь, после поля какая-то чушь, заголовок объекта. Если этот объект лежит в массиве, то там еще на объект намазано чего-то. Плюс ты понимаешь, что у тебя все объекты, они в произвольном месте лежат в оперативной памяти. И когда ты делаешь массив, то ты делаешь не массив из объектов, которые там в массив напихнуты. Mm-hmm. Ты делаешь массив из ссылок на эти объекты, а объекты уже где попало лежат.
Mm-hmm.
И после этого, когда процессор бежит по этому массиву, он как делает? Он доходит до одного из элементов, и потом его где-то там начинает искать.
Он скачет, короче, по памяти, как это, как ужаленный в одно место.
Именно, да. И то есть все вот эти фичи интеловских процессоров умных, про то, что мы будем там читать блоками.
Про симт, векторизацию, вот это
все. Да, они все на ноль помножены таким образом. Скоро в Java всего этого уже не будет, ну, этой проблемы. И...
В Java машину завезли векторизацию.
Да, 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 и это позволит делать более умную векторизацию, там уже понаписаны прототипы библиотек для этого, чтобы ты мог прямо из Java машины очень удобно работать вплоть до уровня ассемблера и прочее.
Интересно, виртуальный процессор Java машины Meltdown со Spectrum тоже завезут?
Ха-ха-ха, конечно завезут. Там нету виртуального процессора, чувак. То есть там Java, она работает в два этапа. Вначале она работает в виде интерпретатора, потом, когда какой-то метод слишком часто выполнялся, какая-то функция, он ее компилирует по-настоящему в машинный код. Ну и понятно, что на этапе интерпретации у тебя там соу-соу, происходит что-то непонятно что. А после того, как он скомпилировался в настоящий машинный код, ну там все баги интеловских процессоров вылезут. Потому Окей. что это такой же машинный код, какой был бы, например, при C++ или при C. Вообще нет разницы.
О, кто-то там к фидо подключился, я слышу.
Так, подождите, я перестал понимать что-либо. Я раньше думал, что код на Java выполняется внутри такой своеобразной виртуалки. Оказывается, он в ней просто компилируется в этой своеобразной виртуалке, а дальше существует в виде обычного машинного кода, или как?
Именно да, так. Слушай, именно подожди. Так. Это называется цит-компиляция.
Я прочитал. Да. У меня есть чудесная статья в Покете, где-то с позапрошлой недели я ее пытаюсь прочитать. Виды компиляции в Java с разоблачением. Сейчас найду, как она точно называется. Я ее дочитаю и обязательно у себя на каналчике опубликую.
Давай,
просто
давай.
Исполняемый файл можно из Java получить? Обычный, нормальный, культурный, красивый. То есть, чтобы без плясок вокруг Java машины.
И из Java нельзя, из Graal VM можно. Надо понимать, что, гляди, когда у тебя приложение выполняется с использованием цит-компиляции, у тебя компилируются только те куски кода, которые часто выполняются.
То есть, по которым по веткам ты прошелся, они тебя скомпилируют.
Ну, скорее всего, компилируется полностью компилируется main, точно.
Да, main вот. Компилируется.
И, ну, а потом, либо по мере необходимости, либо по частоте использования.
По мере необходимости. То есть, теоретически, у Java есть такие флаги, которыми ты можешь заставить ее скомпилировать все. Но после этого все преимущества Java у тебя исчезают. У тебя получается такой убогий C++, как бы.
Ну смотри, просто на C++ или там на компилируемом любом языке, да, я запустил компилятор, он у меня собрался, выкинул мне кучу ошибок, я пошел исправлять. А тут как?
Ну а тут, когда ты отваживаешься, он у тебя работает в режиме just in time и никакого ahead of time.
То есть я его не могу запустить сборку и посмотреть, что там выпало?
Ты можешь посмотреть.
Каждый этот отдельно собирать.
Если у тебя джавовый код собрался и работает, то значит то, во что он скомпилирует, ну, в рантайме, джитом, оно точно будет работать. То есть тебе не нужно два раза
отлаживать. А, то есть подожди, то есть я пишу проект, я там, когда я пока пишу проект, я компилирую все.
Да.
А когда я его запускаю... Он по мере надобности компилируется. Ой, в
смотрите,
этот машинный код.
Смотри, да. Да, он как бы по факту байткод интерпретируется виртуальной машиной Java. Это виртуальная машина, когда ты ее запускаешь там с флагом сервер, да, если я все правильно помню, то она уже тогда начинает применять ряд оптимизаций, в том числе вычислять те ветки кода, которые у тебя наиболее часто используются, и их уже не интерпретировать, а прямо компилировать в машинный код и подключать.
То есть для исполнения мне не нужен этот исполняемый файл. Я закидываю исходник куда-то, да, в ту же самую пресловутую Java-машину, и оно пошло работать с исходником.
Да.
Ну, но... типа, как, короче, что-то вроде питончика. Он же тоже...
А вот сейчас обидно было.
Питончик, у питона нету компиляции совершенно. Это
одна из причин, почему такой медленный. Я имею в виду в то, что нету исполняемого файла. Она не собирает исполняемый файл. Она работает по исходникам.
Нет, она не собирает исполняемый файл, именно сама Java. Почему она так делает? Потому что когда ты выполняешь на интерпретаторе что-то, ну, в виртуальной машине, у тебя больше возможностей предоставляется этой виртуальной машиной, чем аппаратной платформой, ну, процессором твоим. Есть специальная штука, которая называется GraalVM, которая основана на Java, она тоже пишется Oracle, и она умеет компилировать экзешники. Но при этом, естественно, надо понимать, что ты получаешь такой особый C++ только в синтаксисе Java. То есть, когда ты... Ну, во-первых, ты не любое Java-приложение можешь скомпилировать в машинный код. Ну, напрямую. В исполняемый. Mm-hmm. Например, у тебя будет ограничен очень рефлекшн. То есть, вот у тебя в C++ ты не можешь взять какой-то класс и в рантайме получить список его полей. Правильно? Не можешь. У тебя есть только RTTI, и RTTI тебе может сказать, что то, с чем ты работаешь, вот такого типа. У тебя не будет полной интроспекции по полям. Точно то же самое и в GraalVM получается. Поэтому любые Java-приложения, которые используют продвинутый рефлекшн, продвинутую информацию о полях, они не смогут скомпилироваться в экзешник. Он просто тебе ошибку компиляции кинет в этот момент. Ну, ну и так далее. И таких ограничений куча. Поэтому есть это четкое разграничение, что GraalVM — это не Java. Она гораздо меньше умеет, чем Java, просто по сути вопроса.
Ясно.
Короче, Java — это что-то вроде как строить дом из разбегающихся котиков. Там все меняется в рантайме.
Да, и это хорошо, это отлично.
Потому что ты можешь подбирать котиков по ходу пьесы.
Подожди. А C++ это получается что-то, знаешь, высекли в граните, и все, и оно такое вот...
Именно. Как то есть, гляди, например, Java-машина может делать чудесные штуки. Вот она что-то скомпилировала в машинный код, посмотрела, как оно выполняется, и заметила, что оно, в общем, не очень хорошо скомпилировало. Оно отменило свое это действие и скомпилировало по-другому, чтобы работало быстрее. C++ никогда так не может сделать.
Мне кажется, первая самопрограммирующаяся программа будет написана на Java.
Это было бы неплохо. Ну, вообще на Lisp, наверное.
Давайте двинемся дальше, потому что есть еще одна тема, которую я предлагаю обсудить, и потихонечку начать разбегаться. Если уж мы сегодня взяли самый хардкор, то у нас в GCC собираются добавить распараллеливание компиляции.
А это где-то, интересно, это где-то уже реализовано?
Ну, есть такой параллель GCC, исследовательский проект. Чуваки как раз изучают на тему того, как бы нам разделить компиляцию на несколько потоков.
Не, ну смотри, допустим, те же самые, да, исходники компилировать в эти, как это называется? Ну, короче, скомпилированные исходники. Вот, их, ну, можно параллельно их собрать. Линковать их параллельно нельзя, а собирать почему бы нет?
У меня чуть ощущение, что рано или поздно GCC придет к эдакой Java, которая сначала будет в некое промежуточное состояние, такой байткод все переводить, а потом уже собирать из этого байткода нормальное...
Не, ну, Саш, подожди. Ты когда-нибудь собирал исходники?
Это было очень давно, скажем прямо.
Ну, ты когда собираешь любой C++, ну, когда собираешь из нескольких исходников, да, C++ на прогу, ты каждый исходник в O-файл, как, я не знаю, что это такое, но с расширением O, он у тебя собирается, у тебя куча вот этих бинарников. И из этих бинарников последней командой ты собираешь исполняемый файл. Олег, я прав?
Да, ты прав. У тебя уже есть промежуточные части. И
у тебя и так есть промежуточные части.
Окей. То есть, если вот посмотрели заметки к релизу LVM, у него как раз куча дополнительной диагностики добавили про то, чтобы эти промежуточные части репортить. То есть, он говорит, что, ну, раньше ты вручную должен был вклиниться, какой-то код писать, чтобы репортинг написать. А сейчас у тебя есть специальные флаги, которые говорят, что, типа, вот он начинает компилировать, и он говорит, я перешел на фазу такую-то, и у меня есть вот такие данные на ней.
Окей, ладно, я уже... Вот. Я просто потихонечку начинаю засыпать и теряюсь в ваших Глубинар...
Ну, в общем-то, я прав. То есть он же сначала все исходники превращает в бинарники, все ЦППшки, угу, лицешки. А потом он из них через заголовочники
собирает,
линкует их.
Окей.
Да, да.
Окей.
Причем линковка может оказаться очень дорогой операцией.
Ну, поэтому лучше не писать просто эти, как их называют, как это, как-то они называются, блин, не писать код в заголовочных файлах.
Но C++ при этом к этому тебя всячески подталкивает, потому что ты в заголовочных файлах можешь больше.
Нет, ну да, с одной стороны, да, и, например, в заголовочных файлах или можно описать любой шаблон, а в этом нет.
Да. А еще сам стандарт C++, он очень последовательный. То есть ты не можешь взять и распараллелить всю компиляцию на C++ на уровне языка. И скорее всего...
Ну все не можешь, но согласись, что перевод CPP, этих исходников в бинарники можно раскомпилировать, распараллелить вполне.
Ну, понимаешь, как вот у тебя... Единицы компиляции — это типа файл, да? И, наверное, файлы можно частично компилировать параллельно. Вопрос в том, что если у тебя очень сложная структура внутри исходника, то ты не можешь один исходник распараллелить на куски. То есть представь, у тебя есть какой-то C++ файл, и в нем 50 инклудов. Это все будет компилироваться как один кусок.
Ну... Оно да, так и должно.
И внутри ты не сможешь это никак распараллелить, сорян.
Ну а зачем внутри? Ну хотя бы по файлам распараллелить. То есть представь, что если у тебя в проекте там 50-100 этих ЦППшек, да? Ну то есть исходников.
А если они друг друга инклудят, то это, извини, один файл в результате, когда препроцессор отработает.
А зачем ЦППшники друг друга инклудить? Они же связаны этими заголовочниками.
Ну, гляди, они связаны заголовочниками, а если в одном месте описаны макросы, а в другом описаны, ну, сами исходники.
Ну, не надо так делать.
Можно я еще добавлю?
Да, давай.
Вот вы такие все красивые, научились там все это в параллель. Господи.
Ну, на самом деле, не получились, не получится.
Ну, типа, да-да-да. А потом кто-то взял и заиспользовал Qt. Он же QT.
Бей его.
А разве... Подожди, а у QT же не собственный компилятор. У него же не собственный компилятор.
Извини, Олег.
Давай.
Я, например, никогда с QT не работал. Объясните, почему это так ужасно?
Ну, потому что QT из себя представляет еще один предпроцессор, который над всем этим запускается. Со своим QMake, блэкджеком и формочками.
А, подожди, то есть я не могу просто инклюдить Qt к себе в проект?
Нет. Там своя система.
То есть нельзя вот так просто взять и заинклюдить?
Нельзя просто так взять и заинклюдить Qt в проект, да.
Ну как, заинклюдить ты, конечно, можешь, только работать не будет.
Да.
То есть если я хочу какие-то объекты Qt использовать, мне это не получится.
Ты должен перейти на сборочную инфраструктуру Qt, как правило.
Ага. Ну как, гляди, так, если у тебя...
Я понял, подожди. Бру анинстал Qt. Спасибо.
Если ты взял, значит, сейчас формулирую. Если ты написал что-то на Qt, сверху обернул в C API, да, и, например, оформил в виде DLL-ки это, ну или просто библиотеки какой-то с заголовочником, ты ее можешь легко инклюдить к себе. Потому что
то
это...
есть мне надо сделать статическую библиотеку.
Ну, статическую, динамическую, наплевать. Главное, что вся внутренняя реализация от тебя сокрыта, а наружу выглядывает только то, что тебе C обычно предоставляет. Если ты
именно
хочешь...
C++ нельзя.
Да и C++, ну C, C++, неважно. Просто если у тебя DLL-ка, то ты можешь только C
наружу. Короче, какие-то обертки.
Да, обертки. А если ты захочешь использовать из своего кода какие-то фичи именно Qt, там слоты, сигналы, вот это все. Оно сразу же требует кьютевского предпроцессора.
Потому что по...
То есть, допустим, нарисовать кьютевский, допустим, UI я не смогу.
Без кьютевского... Понимаешь, ты можешь его нарисовать, но тебе потребуется кьютевский QMake, чтобы все это собрать по-человечески. Никто же тебе не запрещает.
Ты не можешь использовать кьютовские функции для записи, например, в поле интерфейса, формочку. Но ты можешь написать обертку, которая все это скроет и наружу выставит функцию типа с названием «записать в поле такое-то» и одним параметром string.
Но после этого
Вот, чтобы скрыть, что внутри кьют находится.
Но после этого ты теряешь все прелести кьюта на самом деле.
Так и есть. Да.
У кьюта есть прелесть.
Ну, во-первых, да. Он позволяет кроссплатформе написать на крестах.
А просто так на крестах кроссплатформе написать нельзя?
Нельзя.
То есть, подожди, если я сейчас напишу int main там, std out hello world return 0, это не соберется на всех компьютерах?
Соберется. А вот если ты, например, возьмешь... напишешь прогу на винде, на C++, которая пишет файл что-нибудь, что std string, да? Возьмешь это hello world, запишешь файл. А потом... и в этом hello world будут русские буквы, конечно же. Привет, мир.
Я понял, файл. Олег, ты да. Все про UTF-8.
Да, но если ты используешь... если ты используешь Q-string, ну, Q-тишный string, и пишешь его файл, ты точно тем же самым кодом, точно тем же самым приложением можешь прочитать его со стороны Linux, и у тебя этой проблемы не существует.
Вот, а если ты упоролся на отличник и пишешь какое-то десктопное приложение, ну так сложилось, что тебе надо написать десктоп, и у тебя внезапно...
Например, какой-нибудь Audacity.
Ну, например, да, вам кажется, что вы пишете звук в Audacity. Вот. То внезапно у тебя не так много способов написать кроссплатформенно. Не на электроне. А раньше электрона не было, а был только кьют. И как бы опера какой-то...
Вся страна мучилась от кьюта и до создания электрона.
Ну, опера не мучилась, опера наслаждалась. Как бы в какие-то моменты опера была написана кьюти. Why not?
И там еще много чего, кроме вот GUI, которая именно кроссплатформенная. Например, хорошая обертка вокруг сети. Когда ты используешь вот эти вот всякие Q-сокеты, и они работают вне зависимости от платформы.
Слушай, я ж правильно...
По-моему, вроде как для Qt есть даже отдельная IDE, их Q-студия или как-то.
Да, конечно.
Да, Qt.
Более того, ты на ней можешь писать не на Qt, а просто так. И многие так и делают.
И она даже была очень юзабельна, потому что ее как бы делали пряморукие люди.
Надо ее попробовать.
Попробуй, она хороша.
Я просто вспоминаю K-Develop и боль, которую он доставляет обычно при использовании. Ой.
Я думаю, его уже никто не использует, K-Develop.
Почему?
Ни один нормальный человек.
Не, подожди, не так давно была новость, что свежая версия зарелизилась.
Ну, то есть, как минимум, ее автор ее использует.
Его собака, наверное.
Было бы забавно, кстати, если бы автор K-Develop разрабатывал его на VS Code.
Или на обычном биржаке.
Да. Это было прям фейл.
Камрады, будет смешно, если Q-студия умеет в Accessibility.
Попробуй.
Она, скорее всего, умеет. Кстати, умеет.
Попробуй, кстати, вот, доложи в следующий раз. Задача поставлена.
Смотрите, если она на Mac будет иметь Accessibility, то я ее попробую на Linux. Обязательно.
Слушай, я не помню...
Вот видишь, мы только что подсадили человека на Qt.
Да-да-да, я...
Да вы еще не подсадили, подождите, все еще может круто измениться.
Я просто не помню, Q-Develop он умеет во всякие питоны и вот это вот все. Наверное,
не знаю.
Подождите, какой Q-Develop? По-моему, речь идет о Q-студии.
Я не помню. Я пошел на сайт Qt и буду сейчас выяснять, как оно будет. Qt Creator она обзывается, господи.
Да. Мы оба были неправы.
Ну, слушай, я последний раз ее трогал очень давно.
Саш, она часом не на Qt написана.
Как ты догадался?
На Qt, конечно.
Интересно, там же можно, наверное, стандартные библиотеки подключать, STL?
Нет, в Qt Creator вполне себе сносно можно разрабатывать на обычном C++ здорового человека.
Без Qt.
Ну, просто на всякий случай, там есть возможность поюзать и сами эти EQ.
Конечно.
Да.
Вон. Libraries, IPs and Tools. Qt Development Tool. Вот оно, пожалуйста. Qt Create.
И более того, оно из коробки CMake поддерживает, и поддерживает его нормально. То есть ты можешь свои проекты CMake-овские просто импортнуть в него, и он откроется, скорее всего.
Вон есть у них только есть коммерческая лицензия, есть open-source, в общем, все дела.
У Qt, да, есть коммерческая лицензия, это, кажется, проблема.
Нет, почему у них есть open-source, пожалуйста.
А представь, что вот ты делаешь коммерческий продукт на Qt.
А, ну...
И не хочешь им платить.
Ну, да, вам кажется, что вы хотите заработать денег. А именно на софте.
Там же есть open source.
А у них двойная лицензия. Как только ты прыгаешь, пытаешься сделать коммерческий продукт, не GPL-ный, ты обязан купить коммерческую версию Qt. Это... Нет, ну как бы по мне так вполне нормальная история. Как бы разрабатываешь для open source, пожалуйста. Хочешь заработать денег, ну как бы поделись теми, кто тебе дает инструмент. Вот. Вот на самом деле еще со времен Trolltech, я сейчас просто не знаю, кто владеет Qt'ом, со времен Trolltech мне эта лицензия казалась самой справедливой. Пока ты пишешь на open source, пожалуйста, вот пользуйся, вот оно все. Как только ты хочешь заработать денег, ну извини, чувак. Это бизнес, ничего этого. Личного.
Ничего,
да,
лишнего.
Ничего лишнего. И, по-моему, даже лицензия достаточно как бы дорого стоила. Промышленная, господи.
Она и сейчас дорого стоит. Лицензия стоит 5 косарей баксов в год.
Ну, вот. Так что, знаешь, отсеивает...
За право воспользоваться Q-стрингом, спасибо.
Ну, чувак, если как бы ты что-то делаешь, ты явно должен как бы включить головной мозг и посчитать.
Ну, скорее всего, глядите, скорее всего, там есть LGPL, и если ты просто, ну, слинкуешь Qt в качестве библиотеки, ты ее можешь использовать. Вопрос в том, что если ты, например, там что-то доработал, то, ну, в Qt в самом, то ты будешь обязан это вернуть им. Обязательно.
Ох, там надо разбираться, то есть я не помню всех тонкостей лицензирования, предлагаю сейчас в них не лезть. А то наших слушателей так окончательно снесет башню, наверное.
Кстати, это интересная была бы тема для совершенно отдельного подкаста, где мы берем и там в течение 2 часов каждую неделю разбираем лицензию какую-нибудь.
Ну, запиши в Talk About, у нас же есть специальный файлик.
Не, подожди, а что, можно, если у Саши есть такая возможность, один дополнительный вечер выделить?
Кстати, понимаешь, после нашего кадастрима меня чуть не убила жена. Поэтому пока у меня нет возможности выделить один дополнительный вечер. Такое, знаете ли, такое. Ну что, парни, я предлагаю, наверное, потихонечку расползаться.
Ага.
Это был подкаст «Святая пара» за номером 340. Мы вернулись на YouTube. Приходите. Будет, наверное, занимательно. Вам...
И отвратительный звук.
Не, слушай, нас, я слушал через наушники, я слушал, там, просил живых людей послушать. Сказали, что сейчас вот я настроил все нормас. Вот. Все, я теперь понял, как это все готовить, и мы возвращаемся на YouTube теперь исключительно ради вас, дорогие слушатели, поэтому, если вам интересно, приходите к нам на YouTube. Вот.
А мы будем перед каждым эфиром страдать с OBS.
Нет, уже не будем, я уже научился ее готовить.
А, то есть ты будешь наслаждаться.
Да, я теперь не понимаю, зачем у меня 2 скайпа стоит, если как бы с нормальным все работало. Ну, это не точно, надо будет в следующий раз проверять. В общем, трешу...
Можно будет попробовать Discord тогда захватить.
Я все еще со своим звуком не разобрался. У меня какой-то ад на компьютере сейчас. У меня 2 диктофона и 4 прослойки на винде.
И виртуалки. Ну, чтоб не обидно было.
Да, надо попробовать. О, кстати, это хорошая идея. Спасибо, что подсказал.
Java-машина в Java-машине.
Ну, типа, говорить с вами в скайпе, которая в виртуалке, а записывать внешней операционкой. Да, это отличная идея. Я попробую.
Черт. А, ладно.
Олег.
Да?
Подними в докере скайп.
Не получится, это не серверное. Ну, линуксовый скайп, кстати, который с иксами.
Да.
Можно.
Вот, все, в следующий раз доложишь.
Это бессмысленно.
Так, Артем, доложишь, как работает Accessibility в Qt Creator. Олег, доложишь...
Если будет возможность.
Да, если будет возможность, конечно же. Олег, ты доложишь, как поднять скайп в докере. Я все смонтирую. Это был подкаст «Святая пара» за номером 340. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.